Прапанова была агучаная пасля таго, як прадстаўнікі Егіпту перадалі Хамасу ізраільскую прапанову перамір'я на 1,5 года і частковае адкрыццё мяжы. Гэтую прапанову Хамас адкінуў. Ізраіль спыніў ваенную аперацыю ў паласе Газы 18 студзеня, і праз некалькі гадзінаў Хамас абвясціў пра перамір'е. Ніякіх пагадненняў пра доўгатэрміновае перамір'е пакуль што не падпісана. А пытанні на выхадзе з выбарчых участкаў у Балівіі сведчаць, што ад 55 да 60% выбарцаў у гэтай краіне падтрымалі новую канстытуцыю Балівіі. Паводле яе, карэннае насельніцтва краіны атрымае больш палітычнай улады, а дзяржава будзе мець болей кантролю над прыроднымі рэсурсамі. Прэзідэнт Балівіі Эва Маралес – першы выхадзец прэзідэнт з карэннага насельніцтва. Ён кажа, што канстытуцыя дазволіць выправіць няроўнасць у балівійскім грамадстве, дзе эканамічная эліта ў асноўным мае еўрапейскае паходжанне. Новая канстытуцыя таксама скасоўвае дзяржаўную рэлігію, якой было рыма-каталіцтва. Кансерватыўная апазіцыя вінаваціць Мараліса ў спробе атрымаць болей асабістай улады. Яшчэ крыху пра беларускую падзею. Фестываль «Рок-каранацыя» сёлета адбудзецца 14 сакавіка. Упершыню гэтае мерапрыемства перанесенае з Менску ў Маладэчна. І дадам галоўная падзея гэтага мінулага дня для Беларусі тое, што на архірэйскім саборы Расейскай праваслаўнай царквы ў нядзелю прайшло галасаванне для выбару прэтэндэнтаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі, і адным з трох прэтэндэнтаў стаў мітрапаліт мінскі і слуцкі Філарэт. Вы слухалі навіны ў Менску 6 гадзін і 5 хвілін. Наступны выпуск міжнародных навінаў выйдзе ў эфір праз гадзіну. Нагадаю, што ад 7 да 8 гадзіны на нашых хвалях ранішняя праграма ў жывым эфіры. А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ў вечары.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце праскі акцэнт, што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, пра якія на гэтым тыдні паведаміў генпракурор Рыгор Васілевіч. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, вольная студыя, размова з народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам і заканчэнне размовы пра тое, ці магчымае ў Беларусі з'яўленне свайго Барака Абамы. Открывае праграму перадача «Праскі акцэнт», што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, у якой ступені гэтыя справы з'яўляюцца вынікам барацьбы ўладных кланаў і змены пакалення ва ўладзе, як рэагуе на гэтыя справы чынавенства і наколькі станоўча іх успрымае грамадства. Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні на сваёй прэсавай канферэнцыі генеральны пракурор Рыгор Васілевіч распавёў пра новыя гучныя антыкарупцыйныя справы. Па абвінавачванні ў хабарніцтве арыштаваныя былы начальнік аддзелу ўласнай бяспекі генпракуратуры Макараў, а таксама былы начальнік Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржконтролю Грамовіч. Хвалі антыкарупцыйнай чысткі, як мы бачым, ідуць адна за адной, бо на гэтым жа тыдні было прад'яўленае абвінавачванне былому пракурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру. Снігір быў зняты з пасады, арыштаваны летась пасля антыкарупцыйнай нарады з удзелам Александра Лукашэнкі. І вось новыя арышты высокапастаўленых асобаў. Чаму? Ці вядома нешта пра тое, у чым менавіта віна спадароў Макарова і Грамовіча? Сергей Сацук.
Анатолию Грамовичу имеется много вопросов, в том числе получение взяток, участие в преступной организации, в утверждении власти служебными полномочиями, а также уклонение выплаты таможенных платежей. Но пока официально ему инкриминируется только создание и участие в преступной организации. Преступная организация – это по своей сути мафия. То есть в России преступные организации, как правило, руководят воры в законе. То есть у нас получается, что во главе преступной организации часто становятся именно государственные чиновники. И чиновники МВД, прокуратуры не раз заявляли, что в Беларуси ликвидирована организованная преступность, что у нас больше нет воров в законе и преступных сообществ. Действительно, воры в законе исчезли, всю воровскую братью прижали, но вместо них начали организовываться новые преступные сообщества под крышей государственных крупных чиновников. Те же бандиты из Гомеля, банда Морозова, прикрывалась генеральскими погонами чиновников МВД. Сейчас выявили новые преступные организации на таможенниках, где прикрытием осуществляли сотрудники КГБ высокопоставленные.
А у справе Макарова что вы ведаете?
Ну, справа Макарова, скажем, это там получение взятки, но я бы не относил это к ряду тех дел, как Громович или там генерал Евгений Комарницкий из Государственного комитета пограничных войск, поскольку это, скажем, такое более внутреннее дело Генпрокуратуры, не касающееся каких-то там финансовых вопросов и бизнеса в Беларуси.
Петр Марцев, звертая на себе увагу, что и спадар Макаров, и спадар Громович уже на момент арешту не займали тех высоких посадов, какие яны займали ранее. Это истотно?
Ну, вы знаете, здесь прежде всего как бы технология, потому что очень сложно вести уголовное дело против чиновника, обладающего таким статусом и такими связями. И более того, люди не будут давать показания против своего начальника, поэтому его прежде всего снимают, а потом уже собирают какие-то, в общем, какие-то данные. Поэтому я думаю, что здесь скорее не имеет существенного значения, был он на должности или нет. Ну, что касается вот, в целом оценки компании, ну, я не знаю, если вы помните, мы 14 лет ведем, так сказать, неравный бой с коррупцией, с завидным постоянством, и я бы сказал так, что в, как бы во внутренней политике нашего президента это одна из доминирующих тем. Этим он, в общем, прославился еще до того, как стал президентом. Я сказал бы так, что, в общем, на самом деле, здесь два процесса, которые слились в один. С 2007 года, если вы обратили внимание, идет волна замены кадров, прежде всего в силовых структурах. Идет она двумя способами. Людей просто отправляют как бы в отставку, или, если уж очень тяжело их, сильное их влияние, их убирают через уголовные дела. Так что я думаю, этот процесс этим не закончится, потому что последуют еще какие-то процессы, потому что замена кадров силовых структур – это достаточно сложная вещь.
Віталь Цыганков, вось Пётр Марцеў сказаў, што все 14 гадоў у Беларусі працягваецца няспынны бой з карупцыяй. На ваш погляд, вось тое, што мы зазіраем зараз, это сапраўды вось той звыклы фон, які быў і год, і два, і 10, і 14 таму. Ці ўсё ж такі гэта, магчыма, такі ўсплёск гэтай барацьбы?
Звычайна, такая справа, яна мае і свои некие агульные, с иншими справами рысы, и одночасово мае свою специфику, свои особливости. Тут часто, саправды, гучные арешты чиновников спорожают пытание не за что, а кому выгодно. И многие эксперты сильные бачат тут боротьбу уладных кланов. Но вот по аналогии можно вспомнить подеи после выбуху 4 липеня. Кого тогда звонили? Лукашенко звонил державного секретаря Рады безпеки Виктора Шеймана и керовника своей администрации Геннадия не выгласа. Министр внутренних справ Наумов и старшиня КДБ остались при своих посадах. Хотя вот так спокойно подумавши, какая вина керовника администрации в том, что отбылся выбух на площади. Ну и тогда новым керовником администрации президента стал Владимир Макей, и началась политика либерализации и диалогу с Заходом. То бок певная такая гучная подея была выкорыстана и для певных клановых очисток, и навод для певной измены политического курса, в принамсе, певных политических обстоятельств. Так и зараз, некая зява, якая набывая публичный характер, и она становится подставой для политических кроков. У прессе гучали о количестве того славутого поседжения, коли Александр Лукашенко почал выкрывать милициантов и прокуроров, и для всех присутных, як стало зрозумело, это было несподеванкой и шоком. Так само просочилась информация, что текст рихтовала администрация президента. Так что выжидая, что, по-перше, новые люди в администрации уздымали свою вагу и, скажем так, свою крутость у системе улады. Они показали, что они могут, они показали, на что они здольные. Так само про то, про что сказал Петр Марцев, вельми важно, что эти подеи идут у рамках агульной кампании смены кадров у силовых ведомствах и приходу на керовные посады молодых людей, яких часом амаль никто в Украине не ведая. Ну и самое главное, все-таки, на мою думку, тут пропагандистский эффект сярод насельництва. Это не борьба кляну, а политично-пропагандистская необходимость таких кроков, какие необходимы у части кризиса.
Петр, вось вы казали про то, что вось приходит новое поколение и ранейших чиновников ти просто сдымают, ти про тюремную камеру. Але, ну, вось то, про что казал Сергей, ну, коли спадар Грамович был керовником злочинной групповки, ну, так при чем тут змена поколения, там ти некая политика, человек творил злочинство, вот его арештовали. Может, тут уже такая журналистская звычка придумлять там какие-то складанные схемы, там, улада, то вырашило, все вырашило, а может, все простей?
Нет, ну я сказал, что есть, вот, в общем, на самом деле две причины. То есть первая причина – это реальная борьба с коррупцией, то есть с реальными преступлениями или преступными группами и организациями. А вторая причина – это смена кадров. И то, и другое происходит одновременно. Я ведь не говорил, что Грамович попадает под тезис смены кадров. Ну просто здесь достаточно простая логика. Все эти кадры выдвигались на руководящие посты и влиятельные посты, ну скажем так, когда вторым человеком в государстве был Виктор Шейн. Естественно, все кандидатуры, все назначения проходили с его непосредственным санкцией и участием, рекомендацией. То есть считались его людьми. И если убрали Шеймана, если идет смена поколения, то абсолютно логично тому, кто заменил сейчас Шеймана, расставлять своих людей. Вот, в общем-то, и вся логика. В то же время абсолютно верно и то, что сказал Сергей Сацук. Да, есть реальная преступность, есть реальная мафия. В отсутствие как бы воровской, не государственной мафии, всегда доминирует государственная мафия. И идет борьба с ней. И то, и другое верно.
Сергей, а те могли бы вы раскласти, ну что ли, может, по процентах, по долях, что все-таки мы назираем? Те некую измену поколений, махчима инспированную, инициированную вы высшейшей владой, ти боротьбу кланов, ти, ну, вось просто так вось на гэты, скажем, месяц вось потрапилася некая колькасть, як казали у России, оборотней в погонах, бандитов у погонах. Ну, вот их арештовали.
Ну, я согласен с Петром, что здесь ключевым моментом является то, что своих прежних должностей не занимают Виктор Шейман, Анатолий Тозик и другие лица, благодаря которым президент приходил к власти и устанавливал сильную президентскую власть. Здесь, когда брали Грамовича, когда брали генерала Комарова, Марницкого, когда брали Маркарова, здесь их просто не было кому прикрыть. Я посмотрел бы, как их попробовали арестовать, когда на своих местах был бы Шейман, там Анатолий Тозик. Тозик бы просто не дал обиду Грамовича, поскольку в свое время сам его привел в департамент финансовых расследований. Однако нельзя сказать, что сейчас все аресты, скажем, имеют подоплеку борьба кланов. Такие объяснения можно было привести там 5 лет назад или там даже 2 года назад. Сейчас совсем другая ситуация. Сейчас можно сказать, что пришло просто такое время. Арестованные уже никак не влияли на какие-то процессы внутри страны, потому что как бы уже не находились на своих местах. Ну и не могли участвовать в какой-то кадровой перестановке тоже. На кадровую политику страны тоже не могли влиять. Сейчас в Беларуси такой своеобразный переходный период, когда старые кланы фактически уже развалились, а новые еще не созданы. То есть вот она молодая поросль, которая пришла во власть, в администрацию президента, она еще как бы расставляет только людей своей власти. И к созданию кланов, которые бы курировали какие-то отрасли экономики, еще как бы фактически не приступила. Будем надеяться, что не приступит. Поэтому громкие аресты сегодня происходят по вполне нормальным, я бы даже сказал, вполне логичным мотивам на почву борьбы с коррупцией. И в этом я вижу достаточно положительную тенденцию сейчас для белорусской власти. Основное – сохранить ее.
Мы чуем, мы читаем про вось такие гучные справы, кшталту вось справы Грамовича, справа Макарова, вот справа Снегиря. Гэта и саправды вот весь вынік барацьбы с коррупцией, ці гэта только верхушка айсберга, а под ёй яшчэ, скажем, десятки, можа сотні арыштаваных людзей, якія займалі больш нізкія пасады, скажем, пасады в правінцыі. Мы іх просто не ведаем, скажем, ну, тыя, хто за гэтым уважліва не сочыць. А насамрэч, магчыма, гэта, ну, вось цэлая такая велізарная грибница. Тенима.
Первое, что я сделал, когда стал генеральным прокурором Григорий Васильевич, он велел поднять все старые дела, коррупционные, по которым были вынесены отказные решения, то есть постановления в отказе возбуждения уголовных дел, и пересмотреть их. То есть сейчас в Минской области и в других областях очень много начали возбуждать именно против чиновников исполкомов районных дела. Поэтому я думаю, что процесс будет расширяться именно антикоррупционных дел каждый день. И мы будем слышать все о новых арестах. Если говорить, скажем так, о расширении в верхушку там, новых генералов, то здесь может быть большие проблемы, потому что, скажем, вот банда Морозова, всем известно, тоже прикрывали 3 генерала. Однако там достаточно быстро привели приговор в исполнение в отношении руководителей банды. И в отношении 2 генералов, которые сейчас находятся в отставке, уже некому дать признательное показание. И поэтому вот эти генералы, к примеру, уже не тронут. Все будет зависеть от того, как чиновники, которые видят, что пошла такая новая волна коррупции, как они будут противопоставлять свои какие будут противопоставлять свои действия действиям тех, кто сейчас руководит своими структурами и ведет эту борьбу.
Говорить Радіо Свобода, ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – чергова хваля антикорупційної кампанії «Причини і наступства». Випуск везе Юрій Дракохруст.
Віталь Циганков, ви вже сказали про громадську думку, про громадство, на яке може частково і накіроване, може, коли не самі ці арешти, але їх оформлення, ось таке гучне, таке публічне. Ми розуміємо, що це все відбувається на тлі фінансового, економічного кризису, який поглибляється. Ось, наскільки це, на ваш погляд, робить ураження на громадську думку, наскільки це може, неким чином компенсувати, скажімо, озлоблення, роздражнення тими економічними тяжкостями, з якими зараз сутикаються білоруси?
Я думаю, у значній ступені може. Лукашенко заявив уже, що в сусветному кризисі виновата сусветна корупція. А тепер виглядає, що білоруському народу показують, хто виноватий ось у наших конкретних опошніх економічних проблемах. У принципі, нельга не погодитися, що масова свідомість завсюди сприймає достатково прості формульовки. Люди просто не можуть вивчати всю економіку і ведати там некі складані економічні механізми, відкуль взявся кризис і чому він прийшов, і чому він в певній ступені об'єктивний, там непозбежний і так далі. Їм я не ведаю, що було все нормально, жили, а раптом стало горш. Раптом починається звільнення, там зменшення заробку і так далі. Їм треба ведати, хто в цьому винуватий. Тут, безумовно, такая угодливая подсказка с боку державных средств массовой информации дается. И одна справа реальная там боротьба с коррупцией, со злочинствами, про которые сказал Сергей Сацук и Петр Манс. Другая справа, как это будет оформлено, как это будет подаваться и насколько гучно это будет все подаваться электорату, поскольку те же самые справы могли пройти довольно спокойно, а не на нарадах с уделом президента. Безумовно, Александр Лукашенко своей интуицией, якая досюли его еще, видать, заховывается довольно мощно, отчувая, что зараз это треба. Вот опошние годы 3-4, когда был экономичный рост и относно беспроблемное экономичное основание, мы бачим, что не было таких гучных справа, гучных дьявол. Александр Лукашенко отчул, что зараз народу треба это кинуть. Это те не одиная махчимость соправды выпустить пар. И мы все ведаем, что люди обмерковывают опошние, скажем, месяцы, годы, как зараз живут чиновники. Ранее они не выглядали такими богатыми еще там в середине, в конце 90-х. Это миновито зарылось за опошние годы. Я вельми такой показальный момент у одним дворе. Я приезжал в гости, там уехала довольно дорогая машина, джип, и я спытал у господара, у чья это, и мне отказали, так это с прокуратуры. Отказали с таким выглядом, что, мовляв, что тут удивляться. Прокурор и повинен ездить на автомобиле там за 50, не меньше, тысяч доляров. И натурально, что это люди обмерковывают, и то, что коли вот отбылась эта нарада антикоррупционная, я Лукашенко говорил про эти участки милиционеров и про вот эту коррупционную совесть, так сказать, снегера, И натурально, что наступний ж день в транспорте повсюду люди это обмерковывали и пераважно обмерковывали, ну, в таким захопляльном, ухвальном тоне. Так что это вельми потребное и я лечу достатково эффективная зараз такая пиар-операция Александра Лукашенко.
Петр, а вы сгодны? Ну, вы сами уже сказали, что 14 годов уйде, и, может быть, наоборот, люди уже призвычаились и, может, на вас задают пытание, ну, так что же это за улада такая, что в ее вось на 14-м-то годе высветляется, что некие воры в законе сидят на вельми высоких посадах в державе. Может быть, уже и по тех тенших причинах вот этой компании и не дают того эффекта на массовую громадскую сведомость?
Да нет, мне кажется, по-прежнему достаточно живая тема, она всегда живая, она вечно живая, к сожалению, и не только в нашей стране. Люди реагируют на это. Ну, я бы еще обратил внимание на вот какой, как бы, деталь. Да, я согласен абсолютно с Виталием, что это своего рода какой-то такой, в том числе и пиар-инструмент. И обратим внимание, что вот в кризисный период, то есть когда правительство и администрация объявили, как бы, либерализацию экономической деятельности, хотя, скорее всего, это просто дебюрократизация, управление экономикой, пока эти процессы происходят. Но, тем не менее, правительство понимает, что в период кризиса нужно дать возможность людям самостоятельно себя спасать, то есть развитие, там, допустим, малого и среднего бизнеса. Бизнес должен увидеть, что те структуры, те люди, которые контролировали бизнес, не секрет, что 2/3 у нас уголовных дел — это экономические преступления, и тюрьмы забиты как раз предпринимателями. Бизнес должен увидеть, что те люди, те группы, те структуры, которые занимались поборами и препятствовали развитию бизнеса, вот, ну, нынче страдают. Стало быть, такой месседж. Они могут, бизнес может спокойно развиваться. Здесь еще и такой существенный акцент, как мне представляется.
Сергей, а вот не лечите вы, что, может быть, частково, и снова же мы вот разбираем по мотивах, эта компания, это такая подрыхтовка, вот про что уже и Петр сказал, подрыхтовка до либерализации. Бо, коли либерализация разгорнется сапраўды, скажем, в полную силу, коли почнется приватизация, то будет великая небеспека, что велизарные гроши, которые будут ходить туды-сюды, ну, вельми великая будет спокуса покласть их у пэўные кишеньки. И, махчима, вы зараз так шашкой машут, менавіта для того, как хотя бы крыху продухилить вот это раскладание этих грошей по кишенях.
Конечно, я считаю, что одна из основных целей данной кампании – это избавиться от тех людей, которые так долго дискредитировали власть и которые создали в стране клановую структуру экономики. Это нужно, в первую очередь, для улучшения институционного климата в Белоруссии, а также для налаживания отношений с Евросоюзом. Поэтому и наблюдаем, как сначала убрали Виктора Шеймана, потом начали убирать отсюда его людей, и сейчас вот начались массовые посадки тех, кто как бы погряз в коррупции и кого раньше не могли тронуть. Поэтому именно главная цель, я считаю, все-таки, скажем, улучшение имиджа страны, как страны, куда можно вкладывать деньги.
Сергей, ну вот вы уже так само почали вельми важную, на мой погляд, тему. Як на, вот на ваш погляд, может быть, вы просто ведаете, як на вот гэтые кампании, на гэтые деньги реагуе основная масса чиновников? Яна палохается гэтага, яна лічит, что, ну, вот, сапраўды, трэба, так сказать, красти, по меньшей мере, меньше. Ці яна готовая на барацьбу, напрыклад?
Знаете, я очень много общаюсь с силовыми чиновниками и могу точно сказать, что реакция очень сильная. Фактически сейчас чиновничеству дали понять, что они не могут рассчитывать на какое-то прикрытие, каким бы всесильным оно ни было. Рано или поздно это прикрытие будет как бы отодвинуто в сторону, и на них пойдет как бы кара Господня там, или того, кто выше нас немного Бога. Но есть здесь, понимаете, один очень важный отрицательный момент, который как бы до сих пор мы не обратили внимания. Дело в том, что нынешние посадки дали чиновникам даже ясно понять, что в безопасности сегодня никто из них себя чувствовать не может. И неважно, погряз ты в коррупции или нет. То есть дело в нынешней судебной системе. Она не может обеспечить защиты прав тех, кто честен. Сегодня можно посадить фактически любого человека, и для этого достаточно пойти в Генеральную прокуратуру и дать показания, что когда-то ты ему дал какую-то взятку, скажем, 2 или 5 лет назад. Если какие-то, тогда были какие-то основания для дачи взятки, все, можете не сомневаться, это чиновника посадят. Поэтому в головах чиновников, особенно у молодых, сегодня в головах как бы происходит такая революция, у которых много врагов, вот силовики особенно, они думают, вот мы словили преступника, а что будет завтра? Завтра этот преступник даст после меня показания, что он дал мне взятку, меня посадят. Так зачем же быть мне честным? Я лучше возьму, так меня посадят хоть за что-то. И сейчас среди молодых силовиков очень сильно идет тенденция именно наоборот влезать в коррупцию. Поэтому вот прежде чем начинать вот эту кампанию, я думаю, здесь такая стратегическая ошибка власти, нужно сначала было сделать хорошую независимую систему правосудия, объективную. А после этого уже начнем массовую антикоррупционную кампанию.
Виталь, а поводле ваших звесток, поводле ваших назиранняў, якая реакция чиновенской массы на гэтые гучные посадки?
Я сначала хотел бы отреагировать на выказывание Сергея Цацука, что на початку державе варто было бы створить незалежную и свободную и добро функционирующую судовую систему. Ну, это, сдается, принамсі за апошние вот 14 годов этой влады зусім не стояло на парадку дня. Это ж просто такая крамола, это просто, не знаю, подмывание у всего политического ладу, який у нас існує в Беларуси, існує тады, коли будет незалежная система, это не только она будет там обороняць чиновника, она, пробачьте, тады и Чигиря не посадить, она тады и Ливонова не посадить. Это зусім не ты наступствы, якія улада хотела бы на сегодняшний день. Максима улада уже дошла до некого такого зровня, что подумывая про то, что и суды у нас нехай будут правильными и незалежными. Но покуль про это, так сказать, и близко не стояло, и улада наумысно мала суды в своем подпорядковании, и это треба разуметь, что пытание коррупции, оно было не настолько важное, как деле этого вызволять суды, это значительно больше небеспечно для улады. Ну, а теперь про реакцию чиновников. Ну, мне тут сдается, что те чиновники, которые занимались коррупцией, яны и будут протягивать. Тут такую приду довольно, может, недокладную, але довольно такую веселую аналогию. Вот человек идет в казино, и он же не идет проигрывать, и он идет выигрывать. И он различивает, что именно ему пошанцует, что и он таки разумный, обдурить рулетку. Ну, и чиновник так и тут думает, что и он таки разумный, и ему все сойдет с рук, ничего где не станет, миновито ему пошанцует. Ну, а те, которые были сумленными, сумленными останутся, и я ведаю, многие чиновники как раз боятся лишний раз взять на себе некое довольно важное решение, где есть только некий намек на бизнес-интерес. Они просто навод не влазят в те питания, которые могут быть не связаны с бизнесом, с финансовыми интересами, просто боючись брать отказность, бо ведают, что саправды любая провокация, любая некие деяния любого ворога может скончиться тем, что потом никак себя не оборонишь, не только свое доброе имя, але и свою свободу.